свет. Абсолют служит лишь для подтверждения реальности его антитезы. В тот самый миг, когда ваш бог сказал «Да будет свет», он и создал тьму. Лакабрена 9.18. Глава 1. Я не выдержал и расхохотался. «Великие боги, неужели и Один, властелин Асгарда, наш генерал, создатель девяти миров, повелитель рун, летописец древности, оказался в столь унизительном положении, что был вынужден занять тело какого-то убогого юнца, представителя племени людей, который, судя по всему, даже нормально ходить не может?» «На самом деле, ходить я как раз могу», — возразил Эван, «но только когда у меня хорошие дни». И он принялся с совершенно излишними подробностями объяснять мне, каково в данный момент его физическое состояние, и что для него хорошие или плохие дни, и в чем суть его лечения, и до чего мучительно эта непроходящая боль в суставах. Слушая его, я судорожно рылся в памяти попрыгуньи, пытаясь отыскать некую точку отсчета в ее дружбе с Эваном. Но попрыгунья вместе со своими воспоминаниями ухитрилась забиться в самый дальний уголок своего ментального пространства и, свернувшись там клубком, без конца повторяла: «Все равно этого быть не может» и «Да пошли вы все нафиг!» К сожалению, ни одна из этих фраз никак не могла мне помочь в нынешнем, весьма затруднительном положении. «И давно ты в этом мире?» — наконец спросил я. «Достаточно давно», — сказал Один. «А как ты сюда попал?» Он пожал плечами. «По-моему, примерно так же, как и ты. По реке сновидений, которая, как известно, пересекает все миры, и существующие, и существовавшие, и те, что еще только могут когда-нибудь возникнуть». И Один так ласково мне улыбнулся, словно был мне любящим братом или закадычным другом. Величайшие умы этого мира воспринимают реальность как некое древо с роскошной кроной, в ветвях которого содержатся сведения обо всех возможных результатах любого из возможных деяний. Не правда ли весьма похоже на наше представление о мире?» «Это ж Игдрасиль», — воскликнул я. «Ну да, это был самый настоящий Игдрасиль, мировое древо, к ветвям которого, согласно древним преданиям, подвешены все девять миров». Генерал улыбнулся. «Быстро соображаешь. На первый взгляд здешний мир может показаться весьма отличным от того, который мы покинули, однако у них много общего. Недаром даже здешние названия наук подозрительно созвучны с рунической терминологией асов. И вообще, в обоих этих мирах очень многое пересекается, а немалое количество элементов и вовсе являются общими». Один широким жестом повел рукой, как бы охватывая весь Молбри. «Возьми хоть этот городок. Согласно теории множественности миров, непременно должна существовать некая версия и самого этого городка, и его обитателей в любом количестве альтернативных миров. Возможно, и в нашем с тобой прежнем мире она существует». Хм. Что же это, по крайней мере, звучало ничуть не менее правдоподобно, чем та теория создания мира, которую меня когда-то заставили усвоить. Она, если не вдаваться в ненужные подробности, состояла в том, что весь процесс созидания происходил благодаря некой гигантской корове.
Согласно этой теории, мир был создан из тела антропоморфного существа Эмира. Слово «Эмир» означает «двойной», который возник из растаявшего иния вместе с коровой Аудумлой, выкормившей Эмира своим молоком. Затем под мышками у Эмира родились мальчик и девочка, а его ноги породили сына. И эти первые люди оказались великанами из Мороза и Иния.
«Мало того», продолжал Один, рассеянно гладя лохматого белого пса, так и льнувшего к его ногам. «Согласно еще одной теории, она здесь именуется квантовой, и в том числе включает некое условное понятие «кошка в коробке».
Один имеет в виду понятие «кот Шрёдингера» — мысленный эксперимент, предложенный австрийским физиком-теоретиком и одним из создателей квантовой механики Эрвином Шрёдингером. 1887-1961. Нобелевская премия 1933-го.
«Которая одновременно и жива, и мертва. Наши боги и сейчас вполне могут быть как живыми, так и мертвыми. Эван обладает достаточными знаниями в подобных областях и поделился этими знаниями со мной». «А мне кажется, — возразил я, — что здешняя наука — это самая большая свалка всевозможной информации, о какой мне довелось слышать с тех пор, как Мимир Мудрый, лишившись своего тела, вернулся в Асгард из Ванахейма.
Когда асы послали великана Мимира шпионить в лагерь ванов, более древнего племени, владеющего рунами, ваны в итоге отрубили Мимиру голову и послали ее назад, асам, а Один, сохранив эту голову с помощью колдовства, спрятал ее в источнике мудрости у корней ясеня Игдрасиля и постоянно пользовался его советами. Мимир прячет в этом источнике глаз Одина, который похитил у него, дав ему напиться.
Один улыбнулся. Когда-то мы прозвали его молчаливым, но сегодня он был прямо-таки невероятно разговорчив. Я, во всяком случае, никогда его таким не видел с тех пор, как он вытащил меня из царства хаоса. Наверное, думал я, на нем сказалось длительное пребывание в Нифльхейме, где он вновь открыл для себя такое удовольствие, как умная беседа. «Нам, собственно, нужно понимать одно», — сказал он. «То, что миры существенно расширились, а в связи с этим возникли такие возможности, каких мы никогда даже и не предполагали. Например, возможность вернуться в наш мир и восстановить свой божественный статус и отыскать друзей и соратников». Я не выдержал и рассмеялся ему в лицо. «Наших друзей? Погоди минутку. А это не те ли самые ребята, что прирезали моих сыновей, затем устроили на меня загонную охоту, а потом бросили в темницу?» «Прошлые обиды», — пожал плечами Один. «Ты дал клятву». Я немного подумал и спросил. «Но если, по определению, каждая из бесчисленных ветвей мирового древа является собой, по сути, один из множества возможных исходов одного и того же деяния, тогда и данная конкретная реальность вполне может оказаться такой, где я имею полное право преспокойно нарушить свою клятву и продолжать жить дальше, богатый и счастливый, где-нибудь на тропическом острове». Один покачал головой. «Нет». «Почему ты так уверен?» «Потому что у меня имеется план». «Ну, естественно, когда это у нашего генерала не имелось плана? И осмелюсь предположить, согласно твоему плану, мы продолжаем счастливо существовать в нашем нынешнем обличии, никуда не сходя с избранного пути, дабы не встретиться, скажем, с гигантскими змеями или с повелителем хаоса или еще с чем-либо столь же ужасным, способным легко нарушить равновесие, установившееся в нашей жизни». «Да, но не совсем», — уклончиво ответил Один. «Вот как. И что же с нами случится?» «Мы умрем, а может и не умрем». «Ну, прям гора с плеч», — язвительно заметил я. Он только усмехнулся. Даже при полностью изменившемся обличии усмешка его осталась узнаваемой.
«Одину вообще свойственно часто менять обличие, о чем свидетельствуют и его разнообразные прозвища. Хар — высокий, Иг — страшный, Гримнир — скрывающийся под маской, Харбард — седая борода. Но при нем всегда его хтонические слуги — вороны, волки и восьминогий конь Слейпнир, способный странствовать меж мирами. Один одноглаз, а согласно некоторым мифам, иногда и слеп. Ходит в синем плаще и надвинутый на лоб широкополой шляпе. Живет он вместе со своей дружиной в чертогах мертвых, в Вальхале».
Я бы, во всяком случае, сразу ее узнал где угодно. Такая усмешка обычно появлялась на лице нашего генерала, когда в карманах у него было пусто. Это была усмешка азартного игрока, который намерен поставить на кон свою последнюю монету. «Представь себе, что этот мир и твое временное тело, — сказал он, — это и есть та коробка, в которой влачит свое жалкое существование упомянутая кошка, которая еще не совсем мертва, но уже и не совсем жива. Если план сработает, эта кошка выберется из коробки на волю и останется жива, а мы получим возможность все начать сначала». «А если она, эта кошка, уже умерла?» — спросил я. «Честно говоря, вся эта чушь насчет полумертвых кошек начинала действовать мне на нервы». Один или, может, Эван пожал плечами. «Ну, умерла так умерла. В любом случае, она не может вечно оставаться в коробке. Да и мы с тобой никогда не были предназначены для жизни в столь тесном пространстве». Я задумался. В рассуждениях Одина явно был смысл. Жизнь без страданий — новшество весьма приятное. Однако эта новизна вскоре померкнет. И, как я уже догадывался, Мне будет не хватать тех вещей, благодаря которым я и стал Локи, моего прежнего обличия, моей магической силы, моих рун, моих заклинаний. И потом, долго ли проживет попрыгунья? Ну, лет 50, ну, от силы 70. А мне-то что тогда делать? Куда деваться? Вернуться в Нифльхейм или в Хель, где я могу хоть целую вечность провести? Нет, мне требовалось нечто большее и куда более постоянное. «И ты полагаешь, что мы сможем вернуться домой?» — снова спросил я. «Неужели такое возможно?» Он снова пожал плечами. «Думаю, да, мне кажется, мы даже сможем вернуться именно в то место, где некогда высился наш ныне разрушенный Асгард, так сказать, к истокам могущества асов». Он помолчал, явно давая мне время, чтобы я смог хорошенько проглотить наживку. Я прямо-таки видел эти рыболовные крючки с сочной наживкой. Они торчали буквально из каждого утверждения Одина. И все же я не устоял. Наживка оказалась слишком соблазнительной. Восстановить заново наш мир. Расставить всех по местам, точно фигуры на шахматной доске. Заново отстроить Асгард. Освободить богов, начать жизнь сначала, начисто забыв о прошлом и следуя отныне только новому сценарию. «Ну что, капитан, ты в моей команде?» — помолчав, спросил Один. Я пожал плечами. «Пожалуй, да. А как себя чувствует твое запястье?» «Мое запястье?» — удивился я. «При чем здесь мое запястье?» «Просто мы собираемся участвовать в игре «Асгард», — сказал Один, сверкнув улыбкой. «И на этот раз доведем игру до конца. То есть до того момента, когда здесь воплоти появится и мой сын».